В эфире «Эхо Москвы». Ведущая Карина Орлова в программе «На двух стульях».
Здравствуйте, это программа «На двух стульях». Меня зовут Карина Орлова, а в студии сегодня посол Испании в России Хосе Игнасио Карбахаль. Господин посол, здравствуйте.
Я очень рад, мне очень самому приятно, что я у вас в гостях, и я готов сотрудничать и отвечать на все ваши вопросы. Прежде всего, хочу сразу попросить вас передать большой привет вашему главному редактору от меня, которым я знаком.
Обязательно. Господин посол, правда ли, что в Испании, где до сих пор существуют знатные титулы, многие представители титулованной знати занимаются профессиями среднего класса и ведут жизнь, в общем, представителей среднего класса.
Да, это правда. Но видите как, знати, в общем, как таковой, вы знаете, 2400 человек, 2800 человек, в общем-то, из 47 миллионов человек, жителей Испании, прекрасно все они известны, эти лица. Так что титулы знатные, они присваиваются, по-прежнему продолжают присваиваться в определенных секторах, так сказать, жизни. И, ну, так просто хочу вам пример привести. Например, главному тренеру сборной Испании по футболу Висенте дель Боске, когда сборная Испании выиграла чемпионат мира, король присвоил титул маркиза. Камилу Хосе Селла, Нобелевскому лауреату по литературе, ему тоже был присвоен такой титул. Андресу Сеговиа, знаменитому во всем мире испанскому гитаристу, тоже было дано, был присвоен титул. Вот. Это просто одна из форм возможности выделить людей, вознаградить их чем-то, и которые они, так сказать, просто в исключительном порядке предоставляются определенным лицам. По тем же причинам когда-то и дворянские такие высшие титулы знати давались в средние века. Я уверен, что если бы Гагарин, например, был бы испанцем, испанский король, конечно, дал бы ему титул герцога.
А все-таки, что касается именно профессии, вот можно ли увидеть, не знаю, медсестру или там врача обычного, который принадлежит к знатному титулу?
Ну, конечно, можно. Можно, да. Есть несколько дипломатов, которые они принадлежат к высшим знатным родам Испании, являются испанскими грандами. У меня был, например, один мой очень хороший приятель, герцог Луна. У него семья его жила, обладела вот тем самым дворцом, в котором происходило все действие во второй книге Дон Кихота.
Господин посол, а ваша семья принадлежит к знатному роду?
Нет, к сожалению, нет.
А, тогда давайте немножечко поговорим про еду. Вот я прочитала, что еда в Испании, помимо того, что она просто очень хорошая, что это главная валюта социального обмена. Вот такое вот выражение. Это правда. И что это значит?
Очень большое значение имеет еда. Я считаю, что во всех цивилизованных странах, так сказать, еде придается особая роль. Потому что это, во-первых, сам процесс совместной трапезы всегда имеет очень большое социальное значение. Может быть, в Испании больше, чем в другом месте. Но это может быть ввиду нашего климата, но в основном в большинстве средиземноморских стран, так же, как и в Испании, так сказать, еда происходит на открытом воздухе. И потом у нас есть такие привычки, которые, может быть, иностранцам иногда могут показаться странными. Когда мы в свободные дни, так сказать, наши обеды очень большое время занимают, долго длятся, так же, как и ужины наши. Но мне не кажется так, что мы единственные в этом роде, потому что я видел очень много раз, как русские тоже, так сказать, обильно обедают. И вот меня, например, пригласил, Якунин меня приглашал на ужин. Мы начали в 7 часов вечера, закончили в 10 вечера. Вот, и все разговаривали, все в оживленной обстановке все это проходило, так что это не только, так сказать, чисто какое-то испанское изобретение.
А я вот еще прочитала, что существует даже специальное название для людей, знакомых, друзей, которые собираются для того, чтобы вместе пообедать или сходить в бар. И квадрияс или пенис. Это существует такое? И что это такое?
Мне кажется, что вы говорите о каких-то таких региональных таких терминах, региональных привычках в Испании. На севере Испании там обычно дело происходит в таких вот гастрономических человеческих сообществах. Они обычно, кстати, в них принимают участие только мужчины. Они периодически собираются раз в неделю, допустим, и они, значит, вот показывают свое гастрономическое искусство. Ну, а теперь, значит, что касается термина «пеньяс». Это друзья, которые собираются в компанию, чтобы вместе провести, допустим, какой-то праздник, какой-то личный праздник или общий. И вот это вот, когда группа друзей собирается, так и называется пенья. Вот. Прекрасный пример из этих пенья – это праздники Сан-Фермина в Памплоне, когда по улицам бегут быки, и люди бегут перед ними, перед их рогами. И вот это тоже своего рода пенья, потому что это группа знакомых людей.
Господин посол, а вы как, у вас есть какая-то своя пенья? Вы участвуете в таком?
Нет.
Но что касается друзей, участия в гастрономическом обществе, это да, это у меня есть. Я продолжаю быть членом одного из гастрономических обществ, но просто я сейчас очень редко бываю в Испании. Но каждый раз, как я в Испанию возвращаюсь, раз в месяц мы собираемся, мы обедаем вместе. У нас несколько друзей, так сказать, еще моих друзей школьных и университетских друзей.
Вот, это очень интересно. Я совершенно этого, конечно, вас не знала. Это не написано в вашей биографии. Можете рассказать, как-то поподробнее об этом рассказать? Например, в какой ресторан вы идете? Обязательно ли это должен быть, например, мишленовский ресторан, который есть в стране басков?
Раньше мы сейчас сменили место. Раньше мы собирались в одном ресторане близко так от улицы Майор. Очень типичный ресторан. Очень, очень известный ресторан «Каса Сидьяко». А теперь я последний раз, когда был, не знаю, это в другой части города, такой вот ресторан астурийской кухни. Как-то мы собирались в ресторане под названием Чоку, в районе Чоку. Это не ресторан был, это как бы было место такое, где те, кто любит готовить сам, могли получить, так сказать, доступ к кухне и изготовить собственное блюдо. По своему вкусу. Это тоже еще одно из типичных, так сказать, одна из типичных традиций гастрономических обществ в Испании, когда каждый может сам что-то сделать для остальных.
А можете рассказать, что вы сделали?
Не-не, я это самое, я в этом плане, к сожалению, не подхожу под это определение. Есть ем, а готовить не готовлю. Но вообще в целом, нам, испанцам, очень нравится рыба, рыбные блюда. Не знаю, есть ли такие рыбы морские, которые употребляем мы, наверное, в русской кухне их нет. И морепродукты, конечно.
Кухню какого региона Испании вы любите больше всего?
В каждом регионе. В целом, надо признать, со всем уважением ко всем остальным регионам, что, конечно, кухня прекрасная вот северных районов Испании, где рыба, где морепродукты, там они обычно бывают выдающегося качества. Рис, например, блюда из риса, они особенно хорошо удаются в средиземноморских, в южных районах страны.
А я правильно понимаю, что самый богатый с точки зрения гастрономии район – это страна басков или нет?
Да, это одна из самых богатых, Каталония тоже, одна из самых богатых, Галисия, в Кастилье. Там такие блюда из ягненка, такие блюда свинины, в Андалусии тоже свои особые жаркое, из рыбы блюда очень хорошие. То есть в каждом регионе есть своя специфика, которая ее отличает. И чем она может гордиться? В том-то и дело, что очень этим и привлекательна Испания, что здесь очень большое разнообразие прекрасных блюд. Овощи и зелень в регионе Риохи. Своя кухня на побережье реки Дуэро.
Господин посол, еще хотел спросить вас, как попасть в это гастрономическое общество, вот, в которое вы собираетесь со своими друзьями?
Это группа друзей. Это просто группа друзей. Кто-то один знаком с другим, потом он представляет остальным своего приятеля. И так вот люди попадают, создают свое общество. Это как бы система кооптации.
А вот еще Испания известна тем, что там принято вечером собираться группами друзей и ходить по барам. Тапас-барам. Это такой тапас-бар-хоппинг. Вот действительно ли это традиция? Участвуете ли в ней вы? И как это происходит?
Ну, вот так, как вы и рассказали, так сказать. Каждый из баров, из ресторанов, так сказать, у каждого есть своя изюминка, есть свое блюдо особое. И люди любят откусить, вкусить, отведать от каждого из этих блюд.
А ужин, получается, случается очень поздно.
Ну, и обеды, и ужины, они обычно всегда бывают поздние. У нас наше расписание, так сказать, дневное, весьма отличается от расписания здесь в России. Мы обычно обедаем где-то 2:00, 2:30, а ужины очень редко, когда ужин может начаться раньше, чем 9, а то и 9:30 вечера. Всегда какие-то предпринимаем попытки постоянно приурочить наше расписание к расписанию других европейских стран. Но не получается пока. Это, возможно, как раз и в этом и есть одна из привлекательностей Испании, что у нас очень такие особые, привязанные к стране традиции, привычки. Что касается, там, допустим, обед, там где-то усесться за еду где-то в 6 часов вечера, для Испании это невозможно, невероятно. Люди стараются, вообще имеется тенденция ложиться очень поздно спать.
И рано вставать приходится.
И мадругар. Но к несчастью, приходится рано вставать, как и во всех других местах, так, где люди работают, приходится вставать рано. Где-то работа начинается порой в 8 утра.
А вот еще я прочитала, я не знаю, может быть, это какая-то шутка или ирония о том, что в Испании в барах принято мусор бросать прямо на пол. Если вы видите грязный пол в мусоре, то это хороший бар. Значит, люди туда ходят.
Да нет, но я бы не сказал, что это привычка сегодняшнего дня и что это повсеместно распространено. Не сказал бы я это. Мне, например, лично самому нравится ходить в те бары, где все чисто и пристойно. Ну, правда, конечно, бывает и так.
Господин посол, тогда от еды немножечко к социальным вопросам. Правда ли, что в Испании особенное отношение к детям? Я вот, например, читала комментарии экспата, который жил в Мадриде или в Барселоне, ну, в каком-то большом городе. И вот его очень сильно удивило то, что там в общественном транспорте, в автобусе, в метро уступают места там 10-летним детям. Это правда так?
Да нет, ну это чего-то такое преувеличение, конечно. Я не думаю, речь не идет о таком вот как бы привычке или традиции, нет. Но Испания, так же, как все остальные, большинство среди земноморских стран, очень, так сказать, относится с уважением к семейным ценностям. Отец, мать, дети, дедушка, бабушка, тети, дяди, так сказать, очень обычно друг к другу привязаны. Очень интенсивная такая семейная жизнь, семейный круг. И это замечается, это заметно во многих секторах, жизни, когда, допустим, наступают плохие времена, там времена кризиса, то все старшие стараются помогать младшим, все поддерживают друг друга. Это как бы как раз является таким определенным контрастом по сравнению с другими европейскими странами, северными, например. Здесь очень интенсивная, очень сплоченная семейная жизнь по сравнению с северными странами Европы, потому что семья как-то она рассматривается в самом таком широком смысле.
А я правильно понимаю, что, например, в Испании, в отличие от США, считается нормальным, если, допустим, брат обратится за помощью к брату или к сестре, или наоборот. Я имею в виду в том числе и финансовая помощь, потому что, насколько я понимаю, в США это очень редко.
В Соединенных Штатах нет, но в Мексике, например, да. В Мексике, например, пожалуйста. Мексиканцы, они все-таки, так сказать, тоже являются потомками испанцев. У них те же, кстати, семейные ценности, а то и даже, может быть, более сильно выраженные, чем в самой Испании. И это, конечно, отличает нас от других англосаксонских стран, где семья, так сказать, это только отец, мать, пара детей, все. И изредка люди общаются с дядями, тетями, там, да и к дедушке с бабушкой-то не всегда заезжают. Может быть, это тоже вопрос культуры и вопрос климата. Тут в этом смысле мы, испанцы, очень похожи на португальцев, на итальянцев, на греков, вот, на юг Франции.
Господин Вазол, вот еще я прочитала, что лотерея для испанцев – это национальное хобби, правда?
Да, лотерея очень важную роль играет. Но лотерея ведь – это ведь не испанское изобретение. Это в Неаполе была изобретена лотерея. Неаполитанами. Неаполь и Сицилия в тот момент – был период исторический, когда они принадлежали испанской короне. И бурбоны перетащили, значит, это изобретение в Испанию в 18 веке. И в общем-то, стало очень традиционно. И как раз вот сейчас самая такая интересная лотерея проходит предрождественские дни, где, наверное, премии, которые выплачиваются от выигрыша в лотерею, пожалуй, самые большие, так сказать, за весь год. Они действительно, если вы поедете в Мадрид, вы увидите, что в киосках, где продаются лотерейные билеты, стоят очень большие очереди, и люди, значит, покупают себе лотерейные билеты. Я думаю, что у нас немножечко такая есть в нашем характере восточная сторона. Мы очень верим в то, что божественное провидение нам может помочь. И удача нас ждет.
А вы участвуете в лотереях? Играете?
Да, участвую, да.
А только в Испании?
Ну, я ведь сейчас не могу купить, потому что я за границей, но я это самое поручаю моим детям, так сказать, купить у меня лотерейный билетик.
И что, случается выигрыш?
А, к сожалению, нет. Нет, ну маленькие какие-то выигрыши бывали, так сказать. Но я надежду не теряю по сей день.
Господин посол, лотерея – это национальное хобби, а футбол – вторая религия для испанцев.
Вы знаете, очень, так сказать, они тоже есть особенно, есть, можно проводить параллели, потому что я не очень уверен, если здесь у вас в России в букмекерские конторы, так сказать, ставят и разыгрываются ли, потому что каждую неделю в Испании все стараются, значит, предугадать, кто выиграет в том или ином матче, который предстоит. И, значит, расписываются 14 ближайших матчей, значит, и смотрят, люди могут себе указать, кто выиграет, кто проиграет, кто сыграет ничью, поставить на этот результат. И очень довольно много денег уходит на эти ставки.
А вы болеете? Вы футбольный болельщик?
Я был, конечно, когда-то участником, этим вот членом болельщиков мадридского Реала. Для вас такой молодой девушке вам покажется, что это какой-то доисторический период, но это были 50-е годы, тогда играли Купа, Ди Стефано, Пушкаш. Вот. У меня даже есть даже это самое удостоверение, старое удостоверение, как болельщика мадридского клуба, но с тех пор, конечно, совсем, так сказать, болельщиком я не являюсь, но мне всегда приятно посмотреть, как они играют. И действительно, мадридский Реал-то играет очень хорошо. 10 кубков Европы уже принес за вот эту вот историю существования Кубка Европы. Так что я жалею, конечно, что тут есть же еще и Атлетико Мадрид, есть еще Барселона.
Господин Васло, действительно ли в Испании богатые женщины, ну, скажем так, в возрасте любят носить шубы дорогие, при том, что, в общем-то, в Испании достаточно тепло?
Вы сами были в Испании, когда вы говорите, что несмотря на климат? Вы знаете, в районе Мадрида, в районе центральной месеты, центрального плато, бывает весьма прохладно. Вот у меня, например, есть дом в Сеговии, на высоте находится он 1300 метров над уровнем моря. Вы знаете, горы все в снегу вокруг. Я бы хотел, кроме того, спросить у вас, а знакома ли вам какая-нибудь женщина, которая бы не любила меха? Молодая, зрелая или уже, так сказать, там, в третьем возрасте? Я, например, вспоминаю, однажды во время одного из обедов здесь рядом со мной сидела одна дама и говорит мне: я своего мужа заставляю покупать мне по 2 меховых пальто в год.
Господин посол, я была в Испании, была в Мадриде, это был ноябрь, начало ноября, там было очень тепло, по крайней мере, для нас, для русских. Я ходила в одной кофте, но я действительно видела женщин, которые ходят в шубе и в туфлях. И мне кажется, что это не для того, чтобы согреться.
Вот с моей женой, например, происходит то же самое. Она, когда вот сейчас вот она в Мадрид поехала, и она приезжает в блузке, да, а вокруг нее нее, значит, приходят все ее подруги, они все, значит, в шубах. Когда вы будете приезжать из Москвы в Мадрид, то вам будет тоже казаться подходящим такая температура для шубы.
А есть какое-то объяснение, откуда вот эта любовь испанских женщин именно к шубам? Потому что, ну, в Лондоне, например, так не ходят. В Италии, ну, может быть, где-то редко. Но именно Испания. Это видно и по фильмам.
Не, я не думаю, что это чисто что-то испанское, привязанность какая-то. Ну, просто нравится меха нравится. Как характеристика, как бы. Я тоже не думаю, никак не могу согласиться с ним, что это только чисто испанские женщины обожают меха. Нет, ну, женщинам всегда приятно ходить красиво одетыми. У меня такое впечатление, что это дело просто такой даже определенной культуры, культурных традиций. В Италии, во Франции, там тоже женщины. И молодые девочки, и серьезные уже женщины тоже так одеваются. Ну, и разумеется, вот здесь, в Москве. Я не видел каблуков выше, чем те, которые ходят женщины в Москве. И я не видел юбок короче, чем те, которые носят московские женщины. И девушки, причем они ходят так, прямо по глубокому снегу. Любопытно, что нас привлекает это, что в таком климате ходят в мини-юбках, а вас привлекает то, что в нашем климате ходят в шубах.
Это посол Испании в России Хосе Игнасио Карбахаль. Программа «На двух стульях». Мы вернемся через несколько минут. Господин посол, я бы вам сказала перед уходом на перерыв, что если вы не видели юбок короче, а каблуков выше, чем в Москве, то вам нужно съездить на юг России, куда-нибудь в Ростовскую область. Там еще короче.
Надо, мне надо больше путешествовать, я знаю.
На двух стульях. В эфире «Эхо Москвы». Ведущая Карина Орлова в программе «На двух стульях».
Мы продолжаем программу «На двух стульях». Меня зовут Карина Орлова, а в студии сегодня посол Испании в России Хосе Игнасио Карбахаль. Мы в прошлой части программы закончили на шубах, и господин посол рассказывал, что в Испании вообще-то не так жарко, и бывает снег. Но уж где действительно холодно, это точно в России. И вот в России шубы изначально, по крайней мере, смысл их носки был в том, чтобы действительно согреться, потому что это тепло, а в России очень холодно. Но, господин посол, вас не удивляет, например, что в России можно встретить женщин в достаточно дорогой норковой, например, шубе, где-нибудь в метро или в автобусе? Возможно ли такое в Испании?
Ну, а общественный транспорт в таких крупных городах, допустим, как Мадрид, очень развит, и поэтому люди стараются, если возможно, так сказать, не пользоваться автотранспортом. Я, например, стараюсь в машине не ездить, я вообще предпочитаю ездить в метро. Гораздо удобнее, гораздо быстрее и гораздо дешевле ездить на общественном транспорте. Поэтому не так уж редко можно увидеть женщину, которая одета в шубу, в городском транспорте едет, и все. Пожалуй, там не в часы пика, а в какое-нибудь другое время. Если ей нужно как можно точнее приехать к определенному часу, так сказать, не опоздать, гораздо удобнее сесть на метро и поехать, чем на машине, когда не знаешь, сколько времени займет у тебя дорога.
Господин посол, а в России вы в метро ездите или это нельзя?
Нет, не могу. Редко когда пользуюсь метро.
Господин посол, вот вы еще говорили, что вас очень удивляют высокие каблуки и короткие юбки в России. А что еще вас удивляло, или, может быть, к чему вы уже привыкли, но удивляло поначалу из того, что вы увидели здесь, в России?
Я бы не мог так чего-нибудь особо выделить. Вы в каком смысле имеете в виду удивляло?
Какие-то привычки. Например, сейчас я вам скажу, что больше всего удивляет иностранцев в России, западных европейцев, например. То, что русские никогда не улыбаются, очень угрюмые.
Ну да, есть такой момент. Есть такой момент, пожалуй, это верно. Но вот у нас собака была, и мы обычно любили с ней гулять вокруг Новодевичьего монастыря. Гуляли, смотрели, оглядывались вокруг. Действительно, какой-то определенный контраст имеется. Я вспоминаю, что... когда
Хайд-парк, Кенсингтон Гарденс, в общем,
прогуливали мы эту же собаку там в Гайд-парке, в Лондоне.
Всегда
это же момент какой-то такой общения. Ты со своей собакой, люди к тебе подходят, говорят, о, какая хорошая у вас собака, как ее зовут, там, а сколько ей лет и так далее. Здесь первый раз встретились мы с другой парой, идет тоже пара, ведет свою собаку. Мы попробовали им улыбнуться, но они как-то так отвернулись, ушли в сторону. Видно, что русские как-то они более сдержаны в этом плане, чем мы, испанцы. В этом качестве. Ну, возможно, здесь, конечно, такой вот климат, когда довольно там небо такое затянутое, тоже влияет на...
Понятно, пожалуйста, еще про Москву известный факт, что она никогда не спит. Вот, есть даже песня такая. Тяжело ли вам было к этому привыкать, учитывая то, что в Испании есть часы сиесты, не всегда магазины открываются не во все дни, вечером, короче говоря, не все можно сделать круглосуточно. Вот вам легче жить в таком городе, как Москва, где все открыто круглосуточно, или все-таки по-европейски, где закрывается что-то? Рано.
Я вам так поверхностно скажу. Допустим, когда вот в субботу, воскресенье, я вам советую, выйдите на улицу часиков в 10 утра, и вы, и вот, скажем, с 9 до 12 часов утра, субботы или воскресенье, очень трудно найти какую-то оживленную жизнь в городе. Потом кто-нибудь, тот, кто приезжает, допустим, из какого-то испанского города, ему вовсе не удивительно, что в Москве никогда не спят, там, как говорится. Потому что и в Мадрид, и Барселона, и Валенсия, и другие города испанские, они действительно никогда не спят. Молодежь никогда не возвращается домой раньше, чем в 3-4 часа утра. То есть испанцу такого удивления тому, что в вашем городе не спят, так сказать, никакого удивления для него нет. Ночная жизнь и там, и здесь кипит и брудит, нам кажется, это нормальным образом жизни.
Господин посол, а пришлось ли вам менять свои привычки, гастрономические привычки, в смысле время приема? Обед, ужин, вот вы говорили, что в Испании принято очень поздно ужинать, а в России, я даже не знаю, как вы считаете, как принято ужинать? Мне кажется, в России могут ужинать и в 12 ночи, и в 6 вечера.
Да нет, мне не пришлось там как-то, у дипломатов как раз довольно привилегированная в этом плане жизнь. Я ем в 3 часа семья, ужинаю где-нибудь не раньше 9 вечера. Мне не пришлось адаптировать себя к расписанию, к ритму жизни России. Здесь у меня собственные возможности как бы моей жизни.
А вот когда вы находитесь в других странах Западной Европы, там ведь существуют проблемы. Например, если захочешь поесть к 10 вечера, можно уже не найти открытый ресторан, он просто будет закрыт. Тяжело ли вам там?
Ну, зависит от страны, конечно. В крупных столицах, в больших городах, в столичных городах, там всегда все-таки можно найти место, где ты поужинаешь в любое время. Мадрид, Лондон, Париж, Рим. Там рестораны в этом плане работают в таком режиме, что предоставят услуги. В других местах, может быть, представлять эту проблему.
А нравятся ли вам рестораны в России? И считаете ли вы, что испанские рестораны в России, в Москве, хорошие?
Есть хорошие рестораны испанские. Есть несколько испанских шеф-поваров, которые работают в очень хороших ресторанах. Дело в том, что, к сожалению, их мало. Испанских ресторанов мало. Испанская кухня, хотя эта кухня очень хорошо знакома, да, мы же, так сказать, обладаем одними из лучших шеф-поваров в мире. За последние 10-15 лет испанская гастрономия всегда занимала где-то первое, второе место на всех таких вот конкурсах в мире. Тем не менее, у нас нет такого достаточного количества наших ресторанов за границей, как, например, итальянцы, как французы, например. Здесь мы отстаем от количества ресторанов.
Как вы думаете, почему в России не так много испанских ресторанов открывается? Может быть, это связано с тем, что ингредиенты какие-то более сложные. Итальянская кухня достаточно простая.
Ну, видите, к сожалению, здесь, конечно, наше присутствие было гораздо ниже, чем присутствие других стран в России. Огромное количество итальянских ресторанов в Москве. Огромное. Вот. Что показывает о том, что здесь есть много что диаспора итальянская, так сказать, что итальянское сообщество большое. А испанцев здесь, в Москве, кто проживает, где-то мы считаем 2600 человек, вот так, не больше. Вот. Для города с 15-миллионным населением, конечно, это капля в море. И совершенно незначительное число, в отличие от количества итальянцев или французов, которые проживают в Москве.
Господин посол, а кроме того, что испанцы и русские любят есть, и русские, так же, как и испанцы, любят отдыхать. Вот вас при этом не удивляет? Я понимаю, что в Испании есть сиесты, там, праздники, но вас не удивляет, что в России, например, есть 10 дней праздников, нерабочих дней после Нового года? Или когда сдваивают дни и становятся по 3-4 праздничных дня во время переноса праздничных дней? Например, 8 марта может праздноваться фактически 4 дня.
Это вот еще одна из вещей, где можно найти сходство между нами. У нас обычно бывают 3 недели рождественских каникул. Мы начинаем 24 декабря, потом, значит, новогодняя ночь, и потом поклонение волхвов 6 января. Россияне изобрели, значит, отмечать и западное Рождество по западному календарю. Новогоднюю ночь, когда они несут подарки своим детям. А потом еще интересная штука, такая как Старый Новый Год.
Вот.
Ну, и посредине еще 7 января православное Рождество. И 14-е, значит, вот тот самый Старый Новый Год. Поэтому вы в России так же хитро к этому делу подошли, как мы у себя в Испании. Вы попытались растянуть, насколько возможно, ваши праздники. Мы вам здесь вообще не указ, ни в коем образом.
Ну да, я имела в виду, что, конечно, Россия здесь просто чемпион, потому что, мне кажется, нет такой страны, которая может позволить себе отдыхать 10 дней подряд. Вообще все закрыто, и ничего не работает.
Нет, этот год, вот, скажем, начало этого года, 6 января, я вернулся, закончил отпуск в Испании, вернулся в Москву. Думаю, что моя машина была единственной, который ездил в этот день по Москве. Абсолютно. Ни газет, ничего не было. Я вообще, так сказать, какая-то информация, а мне ее неоткуда было получить. Это очень умно придумано.
Господин посол, а вот в связи с политической ситуацией стало ли вам труднее работать в России?
Да нет, совсем наоборот. Когда усложняется политическая обстановка, вот в этот момент как раз дипломатам работать становится гораздо интереснее. Интереснее, важнее, но приходится действовать так, чтобы помочь разрядке этой обстановке, искать каналы связи, и выяснять, нащупывать самые чувствительные места, выяснять, какую позицию занимает твой собеседник, и стараться объяснить ему позицию твоей страны. Именно в эти периоды дипломатия призвана работать больше, для того, чтобы постараться искать решения. И искать такие решения, которые позволят найти самый оптимальный вариант. Вот это и есть функция, это и есть задача нашей работы. И то, что нас, так сказать, обосновывает наше существование.
То есть нет такого, я, например, знаю, что посольство России, которое работает в Вашингтоне, с поправкой на особое отношение России и США, которое гораздо напряженнее, чем Россия и Испания, но тем не менее работать там, в Вашингтоне, стало просто, практически невозможно, потому что любые запросы, любые какие-то технические вопросы, которые решались раньше по звонку, теперь только в официальном порядке. Пишите запрос, через месяц рассмотрим. Вот у вас здесь, в России, есть какие-то похожие вещи или нет?
Ну, конечно, это трудно, когда ты знаком с друзьями. И легче, когда эти друзья понимают, на чем основана, чем обоснована наша позиция. Конечно, мы стараемся действовать совершенно в другом ключе. Мы стараемся не то, что не вносить больше осложнений каких-то, конфликта в наши отношения. Но наоборот, в этих сложных положениях стараемся находить лучшие возможности для того, чтобы облегчить ситуацию.
А вот чуть-чуть возвращаясь к теме ресторанов, я стараюсь спрашивать всех послов европейских стран. Заметили ли вы действия российского запрета на ввоз европейской продукции в Россию, например, по тому же качеству еды в ресторанах? Иногда мне кажется, что в некоторых итальянских ресторанах сыр стал немножечко другой, чем тот, который должен быть.
Конечно, нас эти ответные санкции нам нанесли ущерб. Мы ведь экспортируем наши мясные продукты где-то на 300-400 миллионов долларов. И также зелень, овощи тоже примерно на такие же деньги. Наши продукты сейчас, как испанские, так и европейские, сейчас, значит, заменяются на какие-то другие продукты, что я, честно говоря, должен сказать, что, конечно, теми же качествами они не обладают, это импортозамещение.
То есть вы лично, вот не как посол, а как заметили это?
Ощущается. Заметно. Особо это заметно моей жене, когда она по супермаркет идет за продуктами. Сыров много, колбас много, сливочного масла и так далее, но тех продуктов, которые она покупала раньше, пока еще нет.
Господин посол, а ели ли вы в России, в Москве, по-настоящему хорошую паэлью? Настоящую паэлью?
Да, мне удалось поесть паэлью настоящую, да. У меня дома мой повар мне готовит.
Очень хороший ответ. И тогда последний вопрос про российские застолья. В Испании есть такая традиция, называется ботельон. Я не знаю, насколько она характерна только для молодежи или вообще для всего населения, когда друзья собираются, чуть-чуть выпивают, а потом уже идут куда-то. Вот в России вообще очень любят собираться дома, на домашних вечеринках. Присоединялись ли вы когда-нибудь к таким домашним застольям? И не удивляло ли вас, например, что они могут продолжаться даже не 3 часа, как с Якуниным у вас был ужин, а часов 6 или просто до утра?
До 6 часов, я думаю, что не доходило так. А 4 часа сидели, гуляли.
Вам нравится это?
У меня это самое привлекло внимание, насколько это нравится вот русским, такие посиделки. Как они хорошо себя чувствуют, беседуют, как им не хочется расходиться. Так что это нечто особое.
Спасибо большое. В студии программы «На двух стульях» был посол Испании в России Хосе Игнасио Карбахаль. Господин посол, спасибо вам большое. Меня зовут Карина Орлова. Я на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего. До свидания.
«На двух стульях».